заставочки стары. И, люди и ведущий не молодеет.
Да. Помнишь, 190 ты... выпусков уже. Вы представляете?
Считаете?
Мы в этом, уже 200 недавно. Мы в феврале этого года будем праздновать пятилетие проекта «Брендятина» в рамках утреннего шоу. 5 лет.
Широко праздновать?
Да, конечно, конечно. Обязательно проведем корпоративную вечеринку.
Надо разослать приглашение.
Может быть, к шестилетию дойду.
Рустам Иванович.
Да.
Ну зачем?
Это слезы радости.
Скажи мне, зачем?
Я понимаю.
Для чего закрывать такую программу?
Великолепная, яркая, интересная, насыщенная история, но не Почты России. Давайте 200-й выпуск посвятим как раз Почте России. Давайте, без проблем.
Вот я думаю, Сбербанка, вас вызовут для консультации.
Да, у Сбербанка, допустим, тоже огромная и интересная история, и причем достаточно длительная уже. Я думаю, что у Почты России не хуже, более длительная. Да. Значит, сегодня мы поговорим о звукозаписывающем бизнесе.
Ого.
Потому что этот бизнес...
Который сейчас все чувствует себя неважно.
Ну, я бы так сказал. Слушайте.
Диски почтой.
Я невероятную историю вам расскажу.
Моден токен и пупо.
В частности, историю российского пиратства, которое насчитывает уже более 110 лет. Вы представляете, Россия была вообще первой страной, которая стала зарабатывать на пиратстве. Причем копировать начали не только пластинки, потому что чуть позже появились вместе с граммофонами, а копировали даже восковые валики для фонографов разработки Эдисона. И все это началось в России. И первый вообще получается, пиратский манифест был издан в России в рамках мирового масштаба. Uh-huh. Он реально появился в России. Ну, обо всем по порядку. Значит, о какой компании сегодня будем говорить? Я думаю, известно всем. Входит в большую тройку наряду с такими звукозаписывающими лейблами крупными, как Universal Music и Sony Music. Это EMI. Почему именно об этой компании? Потому что история этой компании наиболее близка к истории создания как самих носителей, так и самих, собственно говоря, приборов, которые воспроизводили эти носители. В частности, поговорим сегодня, как был создан фонограф, как был создан граммофон.
Как украл Эдисон
историю. Что такое патефон? Вот, потому что это немного...
Патефон — это для вечеринки.
Потому что это все оказывается немножко разные вещи. Поговорим о том, как создавался бизнес EMI. Поговорим действительно о русском пиратстве. Просто я столкнулся с такими... Самое главное, центр русского пиратства. Как вы думаете, где в Российской империи располагались?
В Прибалтике?
Нет.
В Петербурге.
Правильно. И до сих пор, я так предполагаю, там и располагаются. Санкт-Петербург и Одесса. Одесса и Варшава, да, так как в те времена Польша являлась частью Российской империи. Значит, история эта началась компанией EMI. Сразу давайте расшифруем, наверное, Electric and Music Industries. Компания называется...
End Music,
да, Industries, но в свое время называлась она немножко по-другому. И теперь немножко об истории. Да, история началась в 1897 году, когда в Лондон из Соединенных Штатов Америки, причем история самой звукозаписывающей компании началась тоже немножко с обмана. В Лондон прибыл Уильям Барри Оуэн. Он должен был защищать европейские интересы своего работодателя. А работодателем его был американский изобретатель граммофона Эмиль Берлинер. Ну, или и Берлинер. Да, давайте так будем называть этого человека. Это человек, который...
Он же микрофон придумал, по-моему.
Ну, микрофон и стереозапись придумал немножко другой человек, который работал в этой компании.
Придумал немножко другой человек.
Немножко.
Тот же, но...
Нет, все, давайте так. Другой человек придумал стереозапись. Вот, этот человек все-таки... Он модифицировал телефон Белла.
Который тоже украл свое изобретение.
Тоже украл. Более того, он и модифицировал как раз-таки изобретение фонограф, ну, сам фонограф, который изобрел Томас Эдисон. Значит, в чем было принципиальное различие двух схем, которые предложили миру, собственно говоря, Эдисон.
Смотрите, фонограф, и это что? Это катушка. Берлинер.
Это катушка.
Какая катушка?
Из воска. На которую изначально...
То есть не было еще пластинок.
Не было пластинок, да, на которую изначально наносилась тонкая фольга. Значит, что придумал Эдисон? Он, значит, вот этот валик размещал, на него накатывалась вот этот тонкий лист фольги, крепилась игла, и он в рупор наговаривал, ну, какую-то фразу, либо пел песню. Кстати говоря, вот первая песня, которая была спета и впоследствии воспроизведена с помощью вот этого фонографа, была песенка детская «У Мэри была овечка».
Ну, Мэри has a little lamb.
Да, ее спел сам Эдисон. Вот он пропел.
Сам
в этот рупор он пропел, после этого вставил иглу в эти канавки, которые появились на фольге, да, в виде оттиска. И, собственно говоря, услышал тихий-тихий, но очень четкий, самое главное, свой голос, который пел вот эту самую песенку «У Мэри была овечка». И все это произошло, на самом деле, в 1877 году. Назвал он свой аппарат «фонограф». Проблема этих фонографов была следующая. Во-первых, Эдисон сам не очень верил в свое изобретение. Во-первых, он в его семье любили извлекать настоящие звуки. У них был собственный оркестр, и они вечерами проводили, ну, вечера свои проводили.
А у вас вот в семье есть какие-то традиции?
Нет никаких традиций, кроме
Может
традиции
быть, вы кости играете?
Или... Нет, вальчики играем.
А кушаете вы вместе?
Едим.
Но вы в машине.
Мы едим.
Нет,
мы
вы,
едим.
Кушаете, вы кушаете колбасу, да, в машине, а потом поднимаетесь домой и еще ешь.
Да. Значит, традиция в семье Эдисона была следующая. Они вечерами играли на живых инструментах, поэтому он не предполагал вообще и...
Не видел смысла
в звукозаписи и в воспроизведении звука с помощью своего фонографа. И он предположил, что это изобретение можно использовать для чего? Звуковые письма, речь, какие-то тексты, да, которые можно было воспроизвести. Ну, то есть но только не для музыки. Более проблема была еще в следующем. Эти валики были очень недолговечными. Потом они были заменены уже на воск, но самое главное, они не позволяли массово производить сам продукт. Потому что если вот мы будем говорить очень много о российском пиратстве...
Одна запись, один валик.
Да, и знаете, как они записывали это впоследствии для того, чтобы большой тираж сделать? Они ставили 10, допустим, или 20 фонографов, одновременно пел артист, и это записывалось там на 20, соответственно, вот этих катушек.
Чем ближе к артисту, тем дороже запись.
Вполне возможно, да. А более того, я тебе так могу сказать. В России 1,5 рубля стоила вот эта катушка, когда стали продавать. Это очень дорого. А дисков в России, ну не дисков, ну как, пластинок, на рубеже там 1910-1915 год. Для того, чтобы понять, насколько этот бизнес был, ну, на подъеме, насколько был развит в той же Российской империи, продавалось в год 20 миллионов пластинок. 20 миллионов. И 100 тысяч граммофонов.
Значит, а сколько граммофон, кстати, стоит? Ну, примерно.
Ну, я думаю,
это
что
адские деньги.
Я думаю, что достаточно дорого, но учитывая, что вот валик и пластинка стоила порядка 1,5 рублей, ну, наверное, граммофон стоил, ну, наверное, порядка 50-100 рублей, наверное, да, вот о таких деньгах, наверное, шла речь. Но, смотрите, Эдисон предложил, фонограф, за эту идею уцепился как раз вот Эмиль Берлинер. Но он предложил следующую историю. Причем впоследствии компания, которая, братья Впате, которая изобрела патефон, она все-таки использовала изначально принцип записи, который предложил Эдисон. В чем разница была? Смотрите, значит, что предложил Эмиль Берлинер? Он предложил записывать не на валиках, а на плоских дисках.
Ну, то есть пластинку, по сути,
Он придумал пластинку, да. Он предложил записывать это все. Опять же, была восковая пластинка, потом это вытравливалось все с помощью специальных растворов. Получался металлический оттиск, с которого можно было, ну, так называемая матрица, с которой можно было штамповать уже пластинки. Причем можно было штамповать порядка около 1500 всего экземпляров. Дальше приходил...
С одного мастера,
да. Более того, в конце концов, он даже кинул клич, и инженер его компании, он был первым, причем, из инженеров, который предложил разделить процесс звукозаписи, он предложил рекордеры отдельно, так, и предложил отдельно граммофон, то есть устройство для воспроизведения этих самых пластинок, потому что Эдисон, у него устройство было один в одном, ну, то есть вот этот фонограф, и записывал, и проигрываешь. Более того, там была очень популярна эта история, когда ты мог записать собственный голос у себя дома и наслаждаться вот прослушиванием там какого-то текста, либо какой-то там самостоятельный...
Ну, так, наверное, дешевле было.
Самостоятельно спетой песни. Значит, что еще предложила? Значит, в чем разница? В чем разница глобальная? Значит, вот эти восковые валики из воска, которые предложил Эдисон, они записывали так называемую глубинная запись.
Это что?
Смотрите, значит, как записывалась пластинка, которая была предложена Берлинером. Там вот это...
Ну, говорите.
Сейчас.
Получается?
Нет, нет, нет. Я правильно расскажу. Тем более, что я знакомился с материалом.
Значит, залезал в самую борозду.
Да. Значит, иголка писала по пластинке в виде синусоиды, которая была растянута.
То есть как это?
Ну, понимаете, да?
Нет.
Не понимаю.
По кругу надо писать?
Ну, смотрите. Пластинка крутится. Да. Иголка, которая...
Туда-сюда.
Тут нет.
Вверх-вниз.
Вот. Иголка вверх-вниз, это...
Позже придумали.
Нет, записывалось именно валики Эдисона.
А у них?
А у Берлинера записывал именно...
то есть они горизонтальной плоскости,
понимаете?
То есть как энцефалограмма.
Да, энцефалограмма, только растянутая по окружности. И была в следующем проблема. Очень быстро эти самые пластинки выходили из строя. Они там буквально через 5-6 прослушиваний приходили в негодность. Более того, они не могли передать четкости звука. Поэтому, в конце концов, когда братья Патте предложили использовать те же самые пластинки, которые, патент Берлин, который предложил Берлинер, но с использованием уже записи, которую предложил Эдисон, именно в вертикальной плоскости, они предложили как раз вот этот уже стандарт записи высокой четкости. Более того, эти пластинки...
HD-диски.
Да. Более того, именно эти пластинки, которые предложили, и патефоны впоследствии, и сами пластинки, которые патентом были защищены, братьев Патте, уже невозможно было так легко подделать. Потому что вот эту историю, которую предложил Берлин, ее действительно очень просто было подделать. Более того, там это ужасно. Сейчас поговорим об этом, как это подделать. Пластинки были одноразовыми. Одноразовыми.
В смысле, один раз прослушать?
Один раз можно было прослушать, после этого пластинку выкидывать, потому что она рассыпалась.
Да ладно. И за рубль?
За полтора рубля.
Она рассыпалась. Один раз,
Для того, чтобы она имела хороший вид... Ну, такой потребительский. Ее натирали ваксой, чтобы она черная была. Потому что пираты делали пластинку не из тех материалов, из которых делали настоящие производители.
А из китайских?
Нет, ладно бы из китайских. Они делали из отходов. Они делали из отходов, из бумаги, из картона, в общем, все, что
там
можно
вообще
было.
Не играла, да?
Да. Один раз могла проиграться пластинка. Все, после этого она просто рассыпалась.
Как концерт, ты приходишь в концерт, слушаешь певца.
Один раз.
А денег-то сколько?
Вот. Итак, познакомились, да, мы, значит, с историей создания фонографа Эдисона и граммофона. Устройство для воспроизведения пластинок, которое опять было предложено вот этой компании, которую создал Эмиль Берлинер. Значит, он зарегистрировал компанию в Соединенных Штатах Америки. Но с ним начали судиться. Начал судиться Эдисон, начали судиться другие компании, которые начали обвинять его в том, что он украл их патенты для создания своего рекордера и своего граммофона и своего вот этого метода записи из самих этих пластинок. И в конце концов он вынужден был для того, чтобы спасти бизнес, открыть представительство в Лондоне. Компанию они назвали очень просто «Граммофон Компани». И вот туда отправился как раз Уильям Барри Оуэн, который впоследствии, по сути дела, обманул своего хозяина, потому что стал заниматься бизнесом самостоятельно. Более того, сразу после того, как они открыли представительство в Лондоне, они открыли немецкое представительство. И вот именно из этих двух компаний, из английской компании и немецкой компании, и выросла в конце концов компания EMI. Значит, он объединил свои капиталы с одним из инвесторов, Тревором Уильямсом.
Сколько лет это было?
Примерно. Это, смотри, 1897 год. Ну, там 25-30-летние люди это все. В июле 1898 года к ним присоединился бывший соратник, опять же, Берлинера Фрейд Гайсберг. Это очень важный человек в нашей истории, который стал первым звукорежиссером компании. И благодаря ему компания, собственно говоря, и собрала первый материал. А как происходило вот в современной индустрии, да, звукозаписывающей, как происходит? Лейбл заключает контракты с исполнителями, да, исполнители передают там исключительные, смежные, там, и другие права на выпуск своих записей, да, и какое-то время компания имеет право распространять эти записи. В начале 20 века, в конце 19-го, конечно, ни о каких таких взаимоотношениях с артистами речи не шло. Значит, в чем сила EMI? У них изначально появился бренд. Если вы зайдете в интернет, в любой Яндекс и посмотрите, как выглядел бренд, он, в принципе, до последнего времени даже использовался. Это вот три буквы.
Граммофон?
Нет, собака, слушающая граммофон.
His Master's Voice.
Да. Как история этого логотипа. И более того, вот это же название... Да, и откуда собака? Это название, в принципе, до 70-х, 80-х годов использовалось как основное название компании EMI. Значит, история. В конце 19 века в Ливерпуле жил и работал не слишком удачливый художник. Звали его Фрэнсис Барро. От его брата, который скончался там тоже в конце...
Достался граммофон.
Нет, ему досталась собака, пес, которого звали Ниппер. Звали его так, потому что он очень любил покусывать пяточки у гостей, которые приходили в гости как раз к Фрэнсису Барро. Вот. И собаке очень нравилось прослушивание записей на граммофоне. И она часами сидела у этого рупора и слушала, собственно говоря...
С ума сошла.
Собака сошла с ума. В конце концов Фрэнсис Барро написал просто картину. Собака, слушающая... фонограф. Но это был фонограф как
раз
Эдисона.
Слушайте, вы не выясняли такую тему? Меня всегда интересовало. А какой громкости был звук от патефона? Вот в те времена, да?
Пожалуйста, когда... давайте послушаем записи. Ну, давайте, Энрике
Карузо. Нет, я имею в виду, когда эта штука стояла в комнате, насколько соответствовала сегодняшнему звуку телевизора, там, не знаю, ну, по громкости.
Это было не очень громко, и громкость зависела исключительно от, от рупора. Да. Чем больше был рупор, тем громче звучала запись.
Ну и качество самой пластинки, иглы,
пока
там же механическая была передача.
Ребят, пока не появились патефоны, все это звучало достаточно убого. Только вот изобретение братьев Патэ, самого патефона и вот уже самой пластинки и технологии записи, вот, уже сделало действительно доступным вот это искусство.
Что,
да,
слушаем?
Масса. Карузо, давайте Энрике Карузо послушаем. Это запись начала 20 века.
Оригинал. Не, мастер.
Мастер.
А инструменты записывали по отдельности?
Нет, все вместе.
Ага, многоканалочка
была,
конечно.
Они просто стояли в комнате.
Потом еще мастерили на компе.
Знаете, заяц пел это. Ну, погоди. Сын-скван-стопе. Сын-скван-стопе. Да, вот давайте в конце дождемся.
Ну, чувствуете, он ближе всех к микрофону, а оркестр где-то...
Да-да-да.
Об этом тоже подробно поговорим.
Сейчас сын-скван-стопе.
Мы никуда не торопимся. Он немножко во рту что-то мешает.
Ладно, не будем.
Знаете, сколько Энрике Карузо получил за эту запись? Он записал порядка 10 песен.
Ну, долларов 10.
100 фунтов стерлингов. По тем временам это огромные были деньги. Но знаете, сколько заработала компания после того, как продала диски? Более того, Энрике Карузо стал известен благодаря именно компании EMI. Ну, в тот момент компания называлась...
Они были пиарщиками.
Они первыми стали людьми, которые заплатили гонорар в истории человечества именно за звукозапись. 100 фунтов стерлингов. Причем, когда вот этот человек, Фред Гайсберг, отправился в Милан, он случайно попал на выступление Энрике Карузо и сказал: «Господи, этот человек должен звучать на наших пластинках». Он договорился с Карузо за 100 фунтов стерлингов. Когда он отправил письмо в Великобританию, в головной офис, они сказали: «Что? 100 фунтов стерлингов? Никакой записи». И он из своих денег выплатил гонорар. Тот пришел за день, записал там порядка 10 песен. Они, в конце концов, он убедил руководство в том, что эти пластинки нужно выпустить. Они заработали, Карузо и компания, по 1 000 000 фунтов стерлингов. Вы представляете,
смотрите, какие-то... Карузо заработал?
Да, Карузо заработал.
Еще отчисляли с продаж.
Авторские отчисляли с продаж.
По 1 000 000
фунтов стерлингов. Это в начале 20 века. Вы
представляете,
об объеме денег, ну, которые вращались в этом бизнесе. И более того, как компания Граммофон Компани сделала Карузо всемирно известным певцом, а Карузо сделал компанию Граммофон Компани известным лейблом. Да, вот это вот эта связка, она как раз и сработала.
Но, а были другие какие-нибудь звукозаписывающие компании?
Об этом поговорим тоже. Значит, смотрите, возвращаясь к истории с собакой. Он написал это полотно, отправился в Королевскую академию художеств в Лондон и сказал: «Пожалуйста, вывезите мое полотно». Они сказали: «Какая глупость, собака не может слушать фонограф». Uh-huh. Тогда он отправился как раз в компанию Эдисона и Белла для того, чтобы предложить им выкупить это полотно. Они также сказали: «Нет, нам это полотно не нужно». И тогда он отправился в офис только что открывшейся компании Граммофон Компани. Эта картина понравилась руководителю компании. Он сказал: «Сколько вы хотите?» Он сказал: «Хочу 50 фунтов». Он говорит: «Тогда передаете все нам авторские права на это изображение, только, пожалуйста».
А кто рисовал картину?
Ну, я вам уже говорил, Фрэнсис Барро, неудачный, совсем не очень известный художник, вообще неизвестный художник из Ливерпуля. За 50 фунтов были приобретены все авторские права и самопроизведения, и он попросил его: «Давайте, говорит, только вот не собака, слушающая фонограф, а собака, слушающая граммофон. Потому что фонографами как раз занималась компания Edison, которая была прямым конкурентом компании Gramophone Company, которая продавала пластинки и продавала граммофоны. Ну и, собственно говоря, действительно, His Master's Voice. И вот эта аббревиатура HMV...
Она типа слушает голос хозяина, записанный на пластинке.
На пластинке, да. Ну и, собственно говоря, теперь к Энрике Карузо, да, и помимо всего прочего...
Да, чуть попозже.
Почему позже?
К Энрике.
А сейчас? Ну, сейчас, а сейчас ну, ну хорошо, послушать. Давайте прервемся на новости, послушаем голос новостей. Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Блин, дятина.
О чем сегодня нам рассказывает Рустам Иванович Вахидов? Это я сегодня затрудняюсь, о какой марке конкретно он говорит.
EMI.
EMI, да.
Вам же сказали.
Марка, которая у нас в стране не прижилась, правильно?
Почему они?
Почему не прижилась?
Они что они делают?
Ну, представителям компании.
Это же другой
вопрос. Это другой вопрос, да. Другой вопрос. Более того, компания находится, я так понимаю, в таком...
На грани?
В продолжительном финансовом кризисе. И, по сути, управляется компанией Citigroup, которая является основным кредитором компании EMI в последние
годы. Слушайте, а у меня вот вопрос возник. А вот с этим понятно. Карузо и компания получили барыши. Что с автором музыки и слов? Или тогда этого тогда, так не было принято?
Тогда Карузо писал.
Тогда этого не было принято. Действительно, смотрите, успех Карузо стал сигналом для всех остальных звезд оперной сцены. И в 1903 году уже они записали Франческо Таманио, первого исполнителя партии Отелло в опере Джузеппе Верди. Вот. И спустя год уже был заключен контракт с известной певицей Нелли Мельбой, которая потребовала, кстати говоря, чтобы ее пластинки стоили на шиллинг дороже, чем пластинки с записями Карузо.
И были, головы.
Да, и были украшены особыми лиловыми ярлыками.
Точно проблемы.
Да.
Но это и... маркетинг.
Маркетинг, матерки. И следующей страной...
Матеркинг.
Следующей страной после Италии, получается, в которую отправился как раз Гайсберг, была Россия. Россия, он исколесил вдоль и поперек нашу страну.
Значит, искал таланты.
И сумел очаровать нашел, звезду русского романса. Мы сейчас послушаем ее. Анастасию Вяльцеву. И ее грампластинка с записью песни...
Она же и в советское время пела.
Да. Принесла ее популярность во всем мире. Она была популярна во всем мире. И эту славу ей принесла как раз компания Gramophone Company. Будущее EMI. Давайте послушаем, как русский роман звучал в начале века.
С пренебрежением к народу.
Вот это сильно.
Нужно пламя-гаситель было ставить.
Да, хорошо.
Лимитеров не было.
Федор Шаляпин, к которому он тоже обратился с просьбой записать пластинки, ну не что-нибудь, а пластинки.
Хоть что-нибудь, Федя.
Буквально через несколько минут послушаем, как Шаляпин звучал на этих пластинках в начале 20 века. Он изначально не согласился, и только обратившись уже к Леониду Собинову, был еще такой оперный певец.
Леониду Утесову?
Нет, который тоже отказался поначалу записываться, но в конце концов согласился.
А почему они отказались, кстати?
Они не видели, вот, не видели типа... перспектив никаких. Они говорят, да господи, ну кто будет слушать эти пластинки? Ну кто будет слушать эти валики?
Если ни у кого нет плеера.
Если ни у кого нет этих самых проигрывателей, да, ну этих самых граммофонов, фонографов и патефонов. Но в конце концов, сыграв на противостояние вот этих двух великих оперных русских певцов, он заставил записаться их обоих. Ну давайте вот послушаем, Шаляпин. Как Шаляпин звучал.
Глянь-ка.
Импровизация.
Гори, гори.
Я плачу, я страждую, душа утомит.
Платье впоследствии Таня Буланова взяла за основу своего творчества.
Точно. Платье. Историки говорят, что Фред Гайсберг был удивительно тонким, чутким, искренним, честным человеком, который умел договариваться со звездами, умел убеждать.
Это он платил из своего кармана?
Он вначале, да, вот первый гонорар, который заплатил Энрике Карузо, был действительно он. Более того, он был непритязателен, и он всегда ставил интересы звезд выше интересов компании. Более того, был очень...
Так и прогорел.
Нет, он был очень скромен, и действительно, когда речь зашла там о новом руководителе компании, о нем даже не вспомнили, и он в конце концов ушел, вот, и о нем забыли, реально. Хотя человек сделал для звукозаписывающего бизнеса, наверное, самое главное, да, он вот создал эту схему, и он понимал, что именно звезды способны давать тиражи этих самых пластинок, которые компания будет продавать. Теперь о России, да, если мы уже послушали Федора Шаляпина, что происходило в России? Значит, понятное дело, фонограф и затем граммофон появились в России, как только буквально через полгода, через год после того, как они были представлены на Западе, и первым, значит, дело в области продажи пластинок и самих вот этих фонографов и граммофонов начал Рихард Якоб. Он открыл в Москве центральный фотографический и оптический склад. Более того, он издавал журнал, который назывался «Фонограф и граммофон». Вот. И, значит, дело его действительно приняло достаточно быстро, очень широкий размах. Проблемы начались буквально через 12 месяцев.
Когда
к нему стали обращаться клиенты, которые покупали у него вот эти самые восковые валики. И стали обращаться к нему, говорить: слушай, как-то они очень плохо звучат после, вот, после первого прослушивания, второй, третий, а на четвертую вообще уже слушать невозможно. Он провел буквально там за несколько дней анализ и понял, что эти валики не принадлежат ему. Они были сделаны, он использовал в качестве заготовок реальные валики, которые ему продавала компания Edisona. Ну, то есть заготовочки вот эти. А уже тиражирование он производил на месте. Ну, здесь, в Москве. И он понял, что эти валики, которые не имеют отношения к эдисоновским никакого. То есть эти валики, которые сделаны...
Пиратские.
Он обратился в полицию. В полиции люди просто посмеялись. Он говорит: вы кого хотите, чтобы мы искали?
Какие валики?
Каких людей, которые копируют чьи записи? Кто их слушает? Ну, вообще, потому что тогда этот бизнес только заражался, и полицейский вообще... смысл в чем? Мы не будем никого искать. В конце концов, он обратился...
Сейчас тоже.
Да-да-да. Он обратился к бандитам.
Опа.
Ой. Да, бандиты быстро нашли...
Найдите валик.
Да, людей, которые занимаются копированием его валиков.
А что, были бандиты в России?
Были бандиты в России. Но те бандиты, которые крышевали...
Нет, они появились после революции.
Да. Но те бандиты, которые крышевали бизнес людей, которые занимались копированием этих валиков... После
революции они надели кожаные куртки.
Да-да-да. Они договорились с этими бандитами и сказали: послушай, давай ты нам передашь собственный бизнес... Пираты стали диктовать условия вот этому владельцу звукозаписывающей компании. Сказали: ты нам передай бизнес, а мы сами тут разберемся. В конце концов, он...
Что, подмяли, реально?
Он умер. Случайно. От сердечного приступа.
Ну, так говорят.
Жена, в конце концов, возглавила его компанию, но она быстро разорилась буквально там через 3 месяца.
Не к тем обратился, дурачок.
Не к тем обратился, да. Значит, очень интересно, что происходило.
Но бизнес-то не умер.
Бизнес, конечно, не умер. Просто от валиков люди перешли к копированию пластинок. Вот. И, значит, здесь тоже очень интересно. Значит, что делали иностранные компании, которые тоже появились на российском рынке, тот же Граммофон Компани, они втайне держали рецепт изготовления этой смеси, из которой производятся пластинки. Значит, для того, чтобы люди не могли подсмотреть на производстве, они меняли
людей.
Не людей меняли, а гирьки, которые использовались для того, чтобы вес массы определенная, да, на каждую пластинку приходили, они помещали в мешочки специальные... металлические предметы, которые всевозможным образом пытались запутать людей, которые пытались украсть эти секреты. Да. Но русские люди, как обычно, нашли свой способ производства пластинок. Они не стали производить дорогие пластинки из дорогих компонентов. Они стали производить дешевые пластинки. Вот. И первая компания, кстати говоря, российская, которая была, называлась АО «Граммофон». Они вот как раз пригласили Анастасию Вяльцеву, которая записала для них диски. Вот, но самое главное, они начали печатать эти пластинки за границей. Еще тираж не дошел до России, в России уже появились пиратские копии этих пластинок, которые продавались чуть дешевле, там, ну,
они
там буквально.
По почте пересылали.
Вот. И люди, которые вложились в этот бизнес и инвестировали, они были в шоке. Они говорят: да как так? Мы же вот только записали, только у нас есть эти записи. Мы отправили печатать там на немецкие фабрики. Почему у нас уже здесь есть нелегальные копии? И это был судебный процесс. Более того, она там, оказалось, передала не исключительные права на печать и на, значит, производство и на распространение своих записей.
Она пиратила себя.
И она сама пиратилась. Вот. Завод грампластинок в Риге находился. Вот. Более того, они начали получать первые доходы, и тут вот волна этих пиратских дисков, пиратских пластинок просто захлестнула Россию. Вот. Значит, компания, которая первой была пиратской, причем официально они существовали, просто официально называлась...
АО «Пиратская компания».
Да, называлась «Неографон». Неографон была в Москве.
А как ваш завод называется?
Да. Знаете, учредителями компании Неографон были проворовавшийся бухгалтер, несостоявшийся артист, студент химического факультета, продавец вечных свечей и охлаждающих компрессов. Вот, все делалось очень просто.
Продавец вечных свечей.
Они шли в магазин, в ближайший, который продавал пластинки, покупали самые продаваемые образцы АО «Граммофон». С них снимали гальванические копии, спокойно печатали огромными тиражами из более дешевых материалов. Вот, причем пластинки распространялись по тем же московским лавкам, в которых распространялись пластинки АО «Граммофон». Они открыли даже собственный филиал уже в Санкт-Петербурге. А, более того, «Граммофон» возбудил уголовное преследование в отношении «Неографона». Вот, но, правда, вот в тот момент Московская уголовная палата не усмотрела в этом факте копирования чужих записей никаких нарушений общегосударственного уровня. Дело было в том, что в тот момент, ну, это начало 20 века, не было никаких законодательных актов, которые регулировали бы авторское право в России. Вот, поэтому, значит, следующая фабрика — «Тонофон». То есть вот «Неографон», «Тонофон», это уже в Санкт-Петербурге. Вот.
Какие годы-то?
Это тоже 1905. Причем они стали копировать уже друг у друга. То есть вот одни люди копировали пластинки АО «Граммофон», допустим,
официально. А эти у «Неографона».
У «Неографона» копировали уже «Тонофон», а у «Тонофона» копировали компания «Интернешнл». Представьте, как нейминг как был развит в России. «International Extra Records». И National Records.
А вот у National Records пластинки покупал Федор Шаляпин.
Да. Вот, на Фонтанке была целая, ну, огромная фабрика, которая печатала эти самые контрафактные пластинки. Вот, и самое главное, что в 1910 только году Государственная Дума начала работать над первым законом об авторском праве. В конце концов, они были приняты, но в конце концов все это привело к тому, что эти пиратские... пиратские компании... Я думаю, что это происходило и на рубеже там 90-х, 2000-х годов. Пиратские компании, в конце концов, легализовались и стали по-настоящему, ну, официальными компаниями. Только они, знаете, чем стали заниматься? Они перестали копировать пластинки АО «Граммофон». Причем там, если посмотреть каталоги тех лет, там из 1000 наименований, допустим, компании «Неографон», 800 было наименованиями компании, которые эксклюзивно выпускала компания АО «Граммофон». Они стали... зарубежные тиражировать пластинки. Они просто стали покупать пластинки на Западе, артистов, которые не были известны здесь, и стали популярными... Да что ж такое?
Давайте, это замечательно. Чертовски замечательно.
Да, причем они же стали...
Погодите, как они... Промоушен как был? Радио не было? Телевизора не было.
Да нет, ну человек приходил в магазин,
как рекламировали? Собирали людей в большие залы.
В тюрьме?
И давали прослушивать пластинки.
В тюрьме маленькие
залы. На рынках,
ну как сейчас, вот на концертах поп-звезд. Они приходят и слушают запись.
Конечно, да. Более того.
А там кривляется.
В конце концов, эти компании все сделали следующим образом. Они стали копировать вот эти западные пластинки, но стали называть немножко по-другому те лейблы, под которыми выпускались эти компании. И вот смотрите, была очень известная компания «Зонофон» такая, иностранная, а русские придумали «Зомофон».
Абибас.
Да. Вот, пожалуйста, это вот прародительница как раз Абибасов, Павасоников и вот этих всех компаний, которые в начале 90-х. Потом была компания, пожалуйста, «Экстрафон» и «Аристотипия». были две компании, ну, такие. Значит, были, русские, да? Назвали так: экстрафон и аристотипия. Ну, то есть, просто меняли
буквы. Ударение меняли?
Меняли буквы. Меняли буквы в названии компании.
В вашем случае буквы не поменялись.
Москва, Санкт-Петербург, Варшава и, конечно же, Одесса была столицами вот этого нелегального бизнеса.
Популяризовывать еще раз, можно?
Говорите.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятин.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Ну что же, друзья мои, о звукозаписывающем бизнесе сегодня и речь
в
идет.
В частности, о компании EMI. Значит, поговорили о России. Действительно, Россия стала вот страной пиратства. Уже в начале 20 века, получается. Еще раз скажу цифры. Там в 1913 году 20 миллионов пластинок выпускалось в нашей стране. И порядка 100 тысяч патефонов, граммофонов и фонографов продавалось. Это огромный бизнес и огромные деньги. Причем люди не стеснялись, там в той же Одессе печаталось огромное количество вот этих контрафактных пластинок, и пластинок их просто по деревням развозило. Ну, представляете, у людей не было доступа к интернету, к телевидению, к радио. Они имели возможность подчеркнуть информацию там из тех же газет о том, как отличить ту же самую контрафактную пластинку от настоящей пластинки. Они не понимали, они думали, что это норма, когда пластинка перестает проигрываться после там первого воспроизведения. Одного раза, да. И там же очень интересно, почему еще бизнес-то огромные такие тиражи пластинок были. Потому что сами пластинки давали возможность вам послушать всего 3-4 минуты звукозаписи. Во-первых, они обороты. Трек или два. Причем по пластинке вплоть там до, там, по-моему, 20-х годов были односторонними. Это они впоследствии стали двухсторонними. Более того, 78 оборотов изначально было, да, пластинки. И поэтому там 2-3 минуты. И только в середине 40-х, 50-х годов появились пластинки лонгплей уже. Появились другие материалы, они стали не бьющимися. Вплоть до 30-х годов можно было прийти в музыкальный магазин и сдать пластинку на бой. Потому что перерабатывался вот этот материал, и из него заново изготавливались пластинки. Что теперь касается компании EMI, возвращаемся к ее истории. Значит, поговорили мы о Фредди Гайсберге, да, человеке, который первый записал Энрике Карузо. К 1913 году половина британских семей уже, возвращаемся на... в Британии, уже обзавелась собственными граммофонами, и пришел в компанию Уолтер Лек. Это был ученик как раз Фреда Гайсберга. Этот человек убил классическую музыку. Его так называют все историки и все критики. Он был очень страстным, на самом деле, поклонником классической музыки, получил там работу, прошел обучение.
В классической музыке?
Нет. Он был реальным поклонником и очень хорошо разбирался. Но что он сделал? Он предложил другую схему работы с артистами. Он предложил следующую схему. Не компания вкладывает деньги в запись артиста.
Артист сам.
Нет, нет. Люди вкладывают.
Какие люди?
Люди. Слушатели. Покупатели. По подписке и вплоть до 50-х, 60-х годов эта схема существовала на Западе.
Хотите новый диск Фрэнка Синатры? Заплатите заранее.
Серьезно. Серьезно.
Независимо от того, насколько он фуфло запишет.
Они стали собирать деньги с потребителей, проводить специальные опросы через магазины,
это, кстати,
через прессу.
Была не новая система-то. До этого лет 100 журналы также издавались, да, по подписке. Тот же Герцен, когда он, значит, уехал в Лондон, да, он же издавал свой журнал по подписке. То есть они взяли технологию такую, уже пообкатанную.
Вот первый человек, которого они таким образом записали, собрав по 300 шиллингов, 500 человек собрали и готовы были приобрести эти пластинки, был Хуго Вольф, «Мрачные песни» Хуго Вольфа. Не представляю, кто это.
Наверное.
В конце концов, руководству компании понравилась такая схема. Деньги вкладывать не нужно, прибыли огромные. Ну, то есть, понимаешь, да? Они же отплачивали только гонорар артисту и выпускали там тираж там, в эти 500 пластинок. Но дальше они имели право выпустить еще один тираж и еще один. И уже не выплачивать гонорар артисту, а только уже с продаж, да, вот эти отчисления, роялти. И впоследствии это стало приносить им действительно колоссальные барыши. И эта схема была утверждена основной в компании EMI. Вот, и более того, он стал вмешиваться в процесс звукозаписи. Он
продюсер.
Он стал первым продюсером, человеком, который убил напрочь артиста.
Вот здесь пободрее.
Да, он стал... Если Фред Гайсберг, его учитель...
Вот это не купят.
он просто уходил в сторону и говорил: записывайте так, как вы хотите, как вы слышите, как вы чувствуете, как вы способны передать вот свои эмоции в этой песне, пожалуйста. Этот стал вмешиваться, говорит: так, эти инструменты звучат плохо, так, давайте сюда женщину, давайте вот этих людей сюда, давайте вот этих уберем. Он стал действительно первым продюсером и в конце концов убил по-настоящему, ну, чистую музыку, да? Музыка,
что это убил?
Музыка стала...
Он создал исполнителей.
Музыка стала продюсироваться. Да. А в конце концов, компанию настиг впоследствии экономический кризис с конца 20-х годов, ну, великая экономическая депрессия. Все это вынудило компанию Граммофон Компани объединиться с другими компаниями.
Слушай, великая экономическая депрессия.
Нет, великая депрессия, да. Великая депрессия. И вынудила компанию объединиться с другими игроками рынка, такими компаниями, как Columbia, американская, Xenophon. В общем, это был конгломерат уже там из 15-20 компаний.
Монополия?
Практически монополия, которая контролировала и европейский рынок, и
американский рынок. А что, вот люди-то стали меньше в депрессию слушать музыку?
Да, люди стали слушать музыку.
Больше хлеб стали слушать.
Я думаю, что больше есть стали. Потом Вторая мировая война. Ну, а понятное дело, с расцветом поп-культуры и рок-культуры компании EMI, смотрите, пожалуйста, Parlophone компания, да, 1962 год, компания, которая записала Beatles. А это, опять же, компания EMI. Дальше, ну, понятно.
То есть как, опять же?
Это компания EMI, это их бренд. Просто было...
А зачем бренды?
Ну, они же объединили под своим крылом большое количество компаний, но все это было, по сути, одна компания EMI. Дальше, 67-й год, Pink Floyd, 72-й год, Queen, значит, в 71-м году они только вот получили вот это официальное название EMI. Дальше, пожалуйста, Deep Purple, Duran Duran, Rolling Stones, Radiohead, Coldplay, Blur, Дэвид Боуи, Джо Кокер, Клифф Ричард, Джордж Майкл, Кайли Миноук, Робби Уильямс.
Где Шаврина?
Был прокол, правда.
Где кино?
Глобальный прокол был в 76-м году, кто? Когда они заключили контракт с группой Sex Pistols, потому что посчитали, что это одна из самых прорывных будет команд.
Не прорвали? Прорвалось, но не там.
Прорвалось, но не там. В общем, в преддверии выпуска альбома первого компании группу пригласили на местное, ну, на телевидение, там, на BBC.
И они там что, сняли штаны?
Ну, они не то чтобы сняли штаны, их попросили быть откровенными в интервью. Ну, и они, собственно говоря, максимально откровенными с журналистами, с аудиторией. После этого количество огромных исков посыпалось и в адрес телекомпании, и в адрес компании, которая занималась выпуском этой пластинки. Это была компания EMI. Они вынуждены были отказаться от этого контракта. Вот. И в конце концов, понятное дело, пластинки уступили место уже...
Сиди.
А как вот откровенничали Sex Pistols?
Ну, я думаю, говорили гадости. Вот что-то про Почту России, наверняка.
Нет у вас распечатки.
Внимание,
распечатки.
Я говорю гадости.
Я думаю, что про Почту России что-то говорили однозначно. Вот, понятно.
Не про Почту Англии.
Вот, и в конце концов они вынуждены были расторгнуть этот контракт. Более того, помните историю Брэнсона, я вам рассказывал, да, человека, который Virgin, да, компания, Virgin Music, тоже впоследствии вошла в этот конгломерат компании.
А сейчас у них как дела?
Дела очень плохи. Uh-huh. То есть если в 2000-х годах они там еще кое-как там более-менее, ну, были на плаву, то сейчас дела-то не очень...
А что, у Джобса не было денег поддерживать индустрию, вот у них же отчисление с каждой песни идет. Что, сейчас в электронном виде процесс продажи музыки не дает компаниям этих прибылей?
Ну, вы когда последний раз песню в интернете покупали?
Покупали. Я вот покупал, например, буквально в новогодние праздники. Познакомился с русским вариантом магазина iTunes.
Нет, ну это вы, Гриша, это вас занесло в Эстонии в пиар. Там нас как-то подействовало гнетуще три спускательных аппарата.
Причем в последние годы, там уже в середине 2000-х, компания пыталась вступить с кем-то в союз для того, чтобы как-то удержаться на плаву. Но надо было с Почтой России.
Я купил песню в интернете. Дебил.
Теперь нам не на что купить хлеб. Кстати говоря, почем песни-то?
Я вам могу сказать. Значит, послушайте. Порядка 15-19 рублей стоит одна песня.
Да это буханка нарезного. Ты что? Ты хочешь, чтобы мы хлеб меняли на этот мусор?
Но старый диск, можно рублей за 25 купить.
Это еще раз нарезной.
Как в интернете может быть старый диск?
Значит, либо хлеба, либо зрелищ, брат. Ты понимаешь?
Я себе, вот, нету с собой телефона.
Я себе, вот.
Я купил себе...
А показать-то не можешь? А хлеб, вот он.
Я себе рингтон купил на телефон за 19 рублей.
Рингтон только хватило, это 15.
Тварь, ты такой же, как Вика, который купил себе сапоги за 20 тысяч. Тварь.